Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки нравственного богословия. В прошлый раз мы говорили об отношении к Богу на основании свидетельства Священного Писания, конкретно книги Второзакония. И мы говорили о том, что начало пути, начало восхождения к Богу, начало вообще всякого нравственно-духовного действия есть послушание Богу, исполнение воли Божьей. Ведь слушать Бога и означает делом свидетельствовать о том, что Он действительно Бог. И если мы все-таки не атеисты, если мы считаем, что Бог действительно есть, Он существует, тогда логическая закономерность и совершенно непреодолимая неизбежность влечет нас к тому, чтобы считать, что воля Его, Творца нашего, есть совершенное благо. Волю Его необходимо слушать именно потому, что Он Бог, потому что только Он нас сотворил, только Он знает, что в нас Он вложил, только Он желает по-настоящему, знает, как нас привести ко благу, потому что Он действительно есть хозяин нашей жизни. Поэтому мы Его и именуем Господь, Господом именуем. Именно логическая закономерность и абсолютная неизбежность послушания Богу именно потому, что Он Бог, она является неким нравственным, разумным основанием того значения, того отношения к послушанию, которое мы видим в церкви. Не потому, что, как это иногда говорят церковники, хотят, чтобы их слушались. Никогда в церкви этого не было. И основание послушания, которым свидетельствует церковь, именно в том, чтобы слушаться Бога, слушать Бога, творить Ему послушание. В этом основание и цель, и смысл, и логика, и фундамент всякой нравственной, духовной, честной, правдивой жизни. В этом же, собственно, и суть грехопадения, в том, что люди не послушались Бога, не послушались в одном и вергли все человечество в пучину отдаленности от Бога, и Христос исправляет такое положение вещей именно послушанием Богу, как мы видели, послушен был даже до смерти, смерти крестной, и план спасения во Христе человечества по человеческой природе Иисуса Христа и предлагал это совершенное, абсолютное послушание Богу даже до смерти, то есть даже уничтожение его физического тела и прекращение его физического бытия ради послушания Богу. Если мы уразумеем простейшее духовно-нравственное положение вещей, то есть если мы действительно признаем, что Бог есть Бог, то значит, естественно, единственным нашим правильным по отношению к Нему будет это послушание Богу, как всесовершенному и всеблагому. И книга Второзакония практически сразу и предлагает нам план по реализации подобного отношения к жизни и к Богу. Фактически она изображает нам некий метод. Этому методу посвящена почти вся шестая глава, но мы только некую часть из этой главы прочитаем, естественно. Начиная, скажем, с шестого стиха шестой главы книги Второзакония. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, внушая их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая, навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, что значат эти уставы, постановления, законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему: рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукой крепкою, и явил нам Господь знамения и чудеса великие и казни, а нас вывел оттуда, чтобы ввести нас в эту землю, и заповедал нам Господь исполнять все постановления эти, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, чтобы хорошо нам было во все дни, чтобы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И в этом будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все эти заповеди пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам». Фактически вот это перечисление о том, как навязать, как положить надо слова, то есть заповедь о том, что Господь есть Бог един, и возлюбить Его надо всем сердцем своим, помнить о том, что Бог есть Бог, единственное содержание нашей жизни, единственное подлинно естественное отношение к Богу – это любить Его всем своим существом и слушаться Его, потому что в этом основание нашей жизни. Об этом говорится в том отрывке, который мы сейчас слышали. Фактически его можно перенести словами: «Помни Бога твоего всегда». То есть именно когда мы помним о том, что Бог есть Бог, мы, естественно, логически помним о том, что кого же еще и слушаться, и кого еще и любить. И таким образом память Божья побуждает нас исполнять всегда Его волю, творить то, что Он ждет от нас, к чему Он призывает нас. Это естественно, и всякий грех, и всякие несообразности поведения, и все страсти возникают именно от того, что мы забыли о Боге. Он выпал из сферы нашего сознания, из области нашего сознания, и в эту область, потому что он невидимый, надо напрягать усилия делать, напрягать ум, напрягать память, напрягать сознание, напрягать сердце в порыве к невидимому Богу, реально существующему, но невидимому. И если о нем забывать, если память не напоминает о нем, то приходит забвение, и видимые вещи, видимые явления, видимые предметы привлекают настойчиво наше внимание, пленяют наш ум, пленяют нашу память, и мы погрузились в забвение и пленены страстью, тем удовольствием, теми сладостями, которые являют нам здешний мир. И когда мы придем в себя и осознаем свое пагубное состояние, свою пагубную зависимость от этих вещей, мы вспоминаем о Боге, и потому мы осознаем пагубность нашего состояния, что вспоминаем о Боге, что от истины и любви, от совершенного и благого мы отвратились и погрузились в тлен, во тьму, в то, что нас недостойно, но теперь уже тогда, когда пленены страстью, оторвать свое сердце от привычки, от сладостной зависимости от той или иной страсти и устремить его к Богу становится значительно сложнее, но и это возможно, если мы непрестанно помним о Боге. Таким образом, память Божья является неким ключевым, основным методом, основной методикой, фундаментом, на котором созиждется духовная жизнь человека. Только тот человек, который помнит о Боге, сознает, что он Бог, и у него появляется хоть какой-то мотив к тому, чтобы прислушаться к Богу, прислушаться к Его словам и исполнить Его заповеди. Отсюда и естественная аскетическая установка всей святоотеческой традиции, всей вообще христианской традиции, настолько, насколько она является христианской, как по свидетельству Священного Писания, так и по свидетельству отцов, что человек должен упражняться в памяти Божьей, то есть непрестанно помнить и вспоминать о Боге, как говорит об этом по преимуществу из последних святых святитель Феофан Затворник. И отсюда же установка на непрестанную молитву, на постоянно совершающуюся молитву, не только как исполнение слов апостолов о том, чтобы непрестанно молиться. Молитва нужна для того, чтобы не забыть о Боге, и не только не забыть, но и всегда призывать Его, всегда к Нему молитвенно обращаться. Молитва есть необходимое условие для того, чтобы не забыть о Боге никогда. Привычка к молитве, навык молитвенный, устремленность молитвенная приводит к тому, что человек помнит всегда Бога и всегда обретает мотив, желание, а при молитве еще и силу в том, чтобы слушаться Богу, и таким образом исправляется жизнь его. Не потому, что человек, который молится, приятен Богу, и Бог за это его награждает, а человек, который не молится, противен Богу, и Бог его за это наказывает. Не в этом дело. Все в наших, в этом смысле, руках. Основание Бога, человеческого общения коренится как в божественной воле, так и в человеческой воле, поэтому называется это синергией, взаимодействием, всегда и везде только взаимодействием. И если человек забывает о Боге, то единственный способ измениться ему и стать жить так, как достойно звания человеческого, это вспомнить о Боге. Бог напоминает о себе, человеку, забывшему его. Но если человек не хочет видеть, не хочет вспоминать, не хочет откликаться на в том, что Бог зовет и призывает и напоминает о себе, то тут ничего не сделаешь. А всякое изменение нравственное и духовное в жизни человека начинается с того, что человек помнит о Боге. И условием для этого, важнейшим и главнейшим, является молитва. Дальше, продолжая разговор об отношении к Богу на основании свидетельства Священного Писания, мы должны поговорить о том, какое значение в жизни человека занимает жертва. Вернее же, как бы мы правильнее сказали, самоотвержение как осуществление жертвы, как приношение жертвы, как, собственно, высший смысл жертвы, потому что самоотвержение – это и есть принесение себя в жертву, о чем мы сейчас и поговорим. В сущности, для того, чтобы обратиться к Богу, как раз нужен вот этот изначальный импульс самоотвержения. То есть заповедь, как мы видели, говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всеми силами твоими», как заповедь звучит в книге Второзаконие. Возлюбить другого – это и значит, что все мои силы должны быть пронизаны памятью о другом, мыслью о другом, желанием сделать, принести радость другому. То есть мы совсем должны забыть о собственных желаниях, переживаниях, неудобствах, неприятностях и так далее, всецело думая только о другом. В этом смысл «возлюби всем сердцем». Мы и людей-то давно разучились так любить, а уж тем более невидимого Бога, но настолько, насколько люди сохраняют более или менее свой разум в свете, насколько они еще не погрузились во тьму, а эта погруженность с каждым годом становится все очевиднее и все весомее, до тех пор, пока люди еще способны действительно в свете истины оценивать все, что с ними происходит, они понимают, что любовь, она именно тогда и любовь, когда мы забываем о себе ради другого, когда мы просто ищем, как от другого получить удовольствие, что сейчас по преимуществу называется любовью, и слова «я люблю тебя» означают обычно «мне с тобой приятно», «мне с тобой нравится», «мне с тобой хорошо». Люди буквально так и говорят. «Так хорошо, как с тобой, мне никогда не было, поэтому я могу сказать, что я тебя люблю». А изначальный-то смысл этих слов, и при внимательном рассмотрении из глубин собственного сердца мы еще видим, что способны понимать эти слова. Настоящая любовь – это когда мы говорим о том, как это сказал однажды митрополит Антоний Сурожский, сказать другому «я тебя люблю» – это сказать «ты никогда не умрешь». Я всегда буду тебя любить, я всегда буду для тебя опорой, надеждой, помощью, потому что я тебя люблю. Первоначальный смысл этих слов, как самоотвержение, оно и привело именно к пониманию любви как жертвенного служения другому. И когда, например, даже известные слова Священного Писания, слова послания апостола Иоанна о том, что Бог есть любовь, мы обычно понимаем, что значит Бог на все закрыл глаза, и ему, в принципе, совершенно без разницы, какими он не собирается нас менять, на нас реагировать, и все равно нам даст то, что нам надо. То люди искажают то представление любви, которое изначально и было предметом свидетельства Священного Писания Нового Завета. Бог любит нас, и поэтому отдал нам все. Он Сына Своего не пожалел, Он самое ценное, что у Него было, отдал. Сын Божий так возлюбил мир, что на крест взошел и умер на этом кресте, потому что Он есть любовь и в жертвенности себя, в жертве себя отдает, приносит себя в жертву. И со стороны человека ответом на эту любовь, может быть, то есть на такую жертву, может быть именно такая же соразмерная жертвенная любовь. И только тогда происходит соединение двух в любви, когда наша жертва, наша «отвергнись себя», как говорит Христос в Евангелии, «наша возьми крест и следуй за мной», как говорится в Евангелии, или как говорится в Евангелии от Иоанна, «ненавидящий душу свою в мире сем». Вот эти состояния являются адекватным ответом на жертву, которую приносит нам Бог. И в контексте, скажем, звучания первой заповеди Божьей в книге Второзакония, речь идет прежде всего об отречении своей воли ради воли Божьей. Именно в антропологическом смысле отречение от своих страстей, похотей ради того, чтобы исполнить волю Божию не потому, что так надо Богу, а потому что, во-первых, это и есть жизнь, это и есть жить. Только воля Божья несет человеку жизнь. Все, что не является волей Божьей, несет человеку только смерть. Безусловно и всегда только смерть. То есть мы, конечно, совсем потеряли такое представление о важнейших реальностях человеческой жизни, но на самом деле, если мы посмотрим умозрительно, что есть Бог как источник бытия, источник жизни, и только Его воля наполняет все жизнью, добром, благом и совершенством, стало быть, не быть в Его воле, это быть за пределами ограниченной, созданной им области мира, это выпасть из потока жизни, потому что жизнь в этом мире несет только энергия Бога, только вполне конкретная воля Бога, она и есть воля, несущая этому миру и всему в нем находящемуся жизнь, и жить Это и значит творить волю Божью, жить в воле Божьей, быть в потоке этой воли Божьей. То есть творить волю Божью и жить – это есть одно и то же. И поэтому всякий, кто выпадает из этого потока, он не живет, потому что, выпадая из воли Божьей, он выпадает из жизни. Вне жизни есть смерть. Бог не столько наказывает, хотя элемент наказания, то есть урока, который должен получить Адам, есть в этом, но он, когда дает заповедь, именно на этот момент и указывает, что не то, что вы нарушите заповедь, и я вас за это накажу. Нет, вы смертью умрете, если вкусите этот плод без моей воли. Вот это органическое последствие. Вы сделаете не то, что я повелел, не то, что я хотел, и поэтому вы умрете, потому что вне моей воли только смерть. И вот поэтому человек должен отрекаться от своей воли для того, чтобы жить, потому что как бы ни нравилась мне своя собственная воля, она может приносить мне веселье, наслаждение, удовольствие, смысл, может даже и радость, но оно не несет мне жизни. Вне нее, вне воли Божьей только смерть. И поэтому человек должен творить волю Божью, даже не то, что должен. По естеству бы ему нечего больше и желать, как творить волю Божью, только испорченное человеческое сознание влечет его не к тому, что должно. И когда мы слышим о воле Божьей, сердце, даже вот в нашем, вот сегодня, сейчас, слушая эту передачу, сердце наше сжимается, когда мы слышим о послушании Богу, тем более о послушании совершенном, как мы боимся, мы сжимаемся, мы не верим, и вот это сжимание нашего сердца от слов совершенного послушания Богу, от слов о совершенном послушании Богу, оно и показывает, что мы пребываем в грешном состоянии, что на самом деле сердце наше, хотя мы его и стараемся привлечь к служению Богу, но гораздо для нашего сердца роднее область смерти, что страсти, похоти, которым привыкли исполнять, закон этой жизни, закон нашей воли для нашего сердца ближе, роднее, приятнее, и она прячется в этом уютном мирке от воли Божьей. И это не просто грех, это великая беда человечества, что мы сами не можем выйти навстречу этой воле, чтобы окунуться в этот поток жизни. Когда люди переходят эту черту, когда они входят в поток совершенного исполнения воли Божьей, когда они совершенно ему покоряются, отдаются, буквально как по литургическому возгласу сами себя, друг друга, весь живот наш, всю жизнь нашу Христу Богу предадим, вот когда этот человек действительно на опыте вкушает и исполняет, тогда он понимает, что это жизнь, и ничего кроме жизни в этой воле нет. Ему почти противоестественно, немыслимо сложно, отвратительно до невозможности всякое иная воля, даже своя собственная. Все, что не является волей Божьей, для него просто невозможно даже представить и вообразить. Для него это как смердящий труп человеку, который вкусил поток жизни, к которому прикасается всякий, решающийся жить только по воле Божьей. И, конечно, этому в первую очередь и должно учиться человеку. И в этом и состоит, собственно, жертва. Предание, отдавание, посвящение, поручение себя Богу, который совершает человек, умишление в сердце всяких иных привязанностей, кроме любви к Богу, и помогает осуществить волю Божью, и через это осуществление воли Божьей вступить в жизнь вечную, в жизнь, не знающую никакого конца. И вот к этому жертвенному служению и призывает нас Священное Писание, когда говорит о любви Божьей. Для ветхозаветного человека была доступна жертвенность и жертвенность служения. Мы, например, видели, можем увидеть это, читая книгу Маковеев. Мы можем видеть это в страданиях пророка Иеремии. Можем видеть это в страданиях царя и пророка Давида и многих других праведников Ветхого Завета, что они действительно могли решиться исполнять всегда волю Божью и всегда отсекать свои страсти и похоти ради того, чтобы исполнилась воля Божья. И тем не менее, хотя в Ветхом Завете находятся такие люди, но они представляют собой все-таки некое исключение, а большинству заповедуется жертвоприношение как напоминание и определенный эквивалент жертвенности, требуемой от человека. Но в Новом Завете вот эта жертвенность, посвящение себя Богу во Христе является ключевым элементом, поворотным камнем, из которого выросло и таинство крещения, и потом дальнейшее пребывание в церкви, выражение, чему мы можем найти в первых главах книги Деяний апостолов, где именно эта жертвенность распространялась на все, безусловно, все области жизни человека. И вот Новый Завет, как явление величайшей, совершеннейшей жертвы Иисуса Христа, она, конечно, имеет особый статус. У нас есть пример перед глазами, умирающий на кресте за нас, Сын Божий. И поэтому требуется от нас большей жертвенности. И то, что для Ветхого Заветного человека могло найти некий элемент замены, эквивалента в жертвоприношении культовым, то для христианина именно жизнь в отречении от всякой воли мира сего, от всякой воли дьявола, от всякой своей собственной похотелки, от своей воли, которая не от Христа исходит, отречение является принципом погружения, принципом, допускающим погружение в купель. И человек умирает вместе со Христом в этой купели, как говорит апостол Павел, чтобы уже не жить для себя и для мира, а жить только для Христа и только по воле Божьей. И новозаветному христианству уже не нужны жертвенные приношения кого-либо, потому что есть возможность в Духе Святом всегда непрестанно приносить себя в жертву Богу, отсекая все, что Богу не угодно, и таким образом восходя к совершенной божественной любви. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.